Радио Свобода в Москве 19:07.
В эфире воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет передача о русском языке от А до Я.
Лиля Пальвелева расскажет о так называемых «горных топонимах», то есть о словах, которые обозначают названия пиков, вершин и прочих возвышенностей.
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней.
В этом часе у нас в гостях поэт Юрий Ляшенцев.
Далее программа Марьяны Арзуман. И короткие истории о любви. Ее герои – дочь Сталина Светлана Аллилуева и сценарист Алексей Каплер.
Во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по столице Франции.
На этот раз он обратится к истории одного из самых знаменитых парижских дворцов – Лувра.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода писатель, историк Игорь Минутко.
Итак, примерно через 10 минут программа «Короткие истории о любви».
А час открывает «От А до Я» – передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Сегодня впервые за время существования передачи «От А до Я» гость студии «Радио Свобода» не языковед, а географ, научный сотрудник Института географии Российской Академии Наук Юрий Супруненко. Дело в том, что такой дисциплины, как топонимика, изучающие наименования географических объектов, занимаются не только лингвисты. Путешественники во все века, открывая и описывая новые места, нанося их на карты, нередко давали им названия. Так что у топографии и топонимики немало пересечений. Ну а с Юрием Супруненко мы сегодня поговорим о топонимике гор, поскольку именно горы – предмет научного интереса нашего собеседника. Итак, Юрий Павлович, в аннотации к одной из ваших книг я с изумлением прочла: «В мире еще остаются сотни высочайших вершин, на которых не ступала нога человека, и им не даны названия». Легко могу представить, что есть пики, куда ни один альпинист до сих пор не поднимался. Однако неужели местное население, те, кто живет пониже и кто, подняв голову, видит эти безымянные вершины, никак их не именует? Ведь это же удобные естественные ориентиры.
Безусловно, сказать однозначно, что им не даны названия среди местных жителей, этого нельзя. Другое дело, что для европейцев эти вершины остаются безымянными, и в этих местах европейцы не бывали. Ну, конечно, вы правильно сказали. Действительно, то, что человек видел, он давал какое-то название. Потому что дать название – это значит как-то ввести данный объект в круг своего мировосприятия. Вот если вспомнить Жюль Верновского «Паганеля», он говорил, что ручей без названия – это человек без права гражданства. Даже вот, ну, я знаю, по туристской психологии, любой ручей, любая долина, лощина дается, ну, естественно, среди туристов дается какое-то название. Пусть это название бытует только среди данной группы, но самый минимальный географический объект, приметный в рельефе или же с какой-то растительностью, дается ему название.
И если уж даже туристы испытывают потребность создавать топонимы, то профессиональные путешественники, участники экспедиции, тем более, подчеркивает Юрий Супруненко.
Если мы возьмем еще 19 век, тот же Пржевальский, когда путешествовал по Азии, не спрашивая у местного населения, как называется вершина, он давал им свои названия.
Так то есть он вообще не любопытствовал?
Да. Ну вот дело в том, что Пржевальский, как сейчас выясняется, он скорее был не путешественником, а больше разведчиком. Он работал для генерального штаба, рисовал карты для них, открывал вершины, открывал неизвестные земли. Ну, работал по заданию генерального штаба. Русские проникали с севера, а англичане проникали с юга, из Индии шли, и пытались Тибет и азиатские Нагорья как-то поделить. Кто быстрее их откроет, тому они будут принадлежать.
И то название появится,
да,
на
и
карте.
Чье название появится быстрее, тому и будет принадлежать, ну пусть вначале виртуально, но в дальнейшем уже и более существенно, будет принадлежать земля. Так вот, Пржевальский давал название, так появились пики Кремль, шапка Мономаха. В дальнейшем, когда Китай завоевал эти земли, они уже принадлежали ему, на Китае китайских картах эти же вершины были названы совершенно по-другому. Но на наших картах до последнего времени они оставались под именами, данными Пржевальским. Имперские амбиции, они давлели над этими вещами. Это пошло не из большевиков, а еще раньше. Сейчас на картах современных даны названия, которые давал им Пржевальский, а в скобках даны названия китайские. На китайских же картах и на мировых никаких шапки Мономаха, ни Кремля совершенно нету. А есть исконные названия. Действительно, многие вершины имеют названия местных народностей.
А какие названия данные путешественниками закрепляются? В частности, российскими, потом советскими, теперь снова российскими путешественниками?
На том же Памире есть вершины, которые действительно были безымянными. Местное население их не посещало, или же они были закрыты совершенно от глаз, поэтому они были вне торговых путей, и эти вершины оставались безымянными до открытия их европейцами.
Например?
В 30-е годы, когда Памир открывался, появились пики Ленина, Сталина, а в дальнейшем и Молотова, и Дзержинского, и даже были пики ГПУ и Ягоды. Памир, можно сказать, были самые революционные, в кавычках, горы. Ведь тогда альпинизм приравнивался к боевой закаленности. В частности, вот многих слушателей военных академий посылали в горы. И существовала такая поговорка в 30-е годы, кто выдержит в горах, тот не струсит в бою. Но более того, если экспедиции или альпинисты брали на себя обязательство установить на вершине какую-то памятную доску или же бюст вождей, тем более вождей, в честь кого названа эта вершина, то им какие-то льготы, поэтому тут была материальная прямая заинтересованность положить в рюкзак этот бюст и вместе с ним зайти на вершину.
И чьи же бюстики таскали?
В частности, известно о бюстах Сталина, причем не только на вершину его имени, а и на Эльбрус, и на Казбек, и на другие приметные вершины. Я хочу об одном трагическом случае рассказать. Это мне рассказывал мой отец, который занимался альпинизмом в послевоенные годы. В 49-м году, когда бюст Сталина решили вознести на Эльбрус, но поднялась пурга, группа повернула обратно. Но чтобы не нести этот объемный тяжелый бюст домой, они его оставили на седловине между восточной вершиной и западной вершиной Эльбруса. С таким обязательством, что на следующий год они вознесут и установят его на самой вершине. Но, вернувшись на равнину, вернувшись в Москву, кто-то на них стукнул и всю команду посадили. Ну, видимо, они как-то шутили не в меру по поводу оставшегося бюста. Потом следующие альпинисты уже вознесли его на самую высокую вершину. И до сих пор многие бюсты на вершинах так и остались. В частности, на пике Ленина. Там, конечно, не только бюсты, там и памятные доски всевозможные. Конечно, они все уже изъедены морозным выветриванием, побиты молниями. В горах очень много молний, которые попадают в вершины, но в самые высокие точки. То есть, можно говорить, эти бюсты, они существуют как громоотвод.
И бюсты Вознесения, и традиция идеологически правильного наименования вершин, утверждает Юрий Супруненко, в брежневскую эпоху имели не меньший размах, чем в сталинскую, только относились ко всему этому со здоровым цинизмом.
Революционный пафос стал переходить в фарс, и пики получали название «Столетие Ленина», пик имени 19-го партсъезда.
И что до сих пор не изменили вот эти названия съездов и комсомолов?
Дело в том, что в основном горы расположены по границам. И, конечно же, и Тянь-Шань, и Памир, и Среднеазиатские горы отошли к другим республикам. Это их право переименовывать. Ну, в частности, Памир, принадлежащий Таджикистану, очень переименован. Пик коммунизма назван в честь Исмаила Самани, уже лет 10, наверное, это основатель в 11-12 веке таджикского государства. Пик Ленина назван пиком независимости, пик революции, пик Авиценны, ну и многие менее высокие вершины. Это право Таджикистана называть их своими именами, хоть как альпинисты не согласны, но приходится мириться. И сейчас на картах уже вот Таджикистан подает заявки, тоже они как бы подчиняются, и карты для них делает ГУ, Главное управление геодезии и картографии, оно объединяет все эти страны и республики, входящие
российская?
В СНГ.
Российская?
Да, российская. И они подают заявки на это. Вначале они, конечно, утверждаются на своем республиканском уровне, потом подаются уже Главное управление. И появляются карты с этими названиями. Любопытный момент. На территории СНГ существовали 4 семитысячника. Первый – это пик коммунизма, предыдущее название его – пик Сталина, пик Победы, ну и пик Ленина. И среди этих названий также фигурирует пик Корженевской, тоже на Памире. И я у кого не спрашивал, никто мне не мог сказать, кто это такая. Оказывается, был такой путешественник, он был членом-корреспондентом Узбекской академии наук, российский гляциолог, путешественник, географ, он всю жизнь прожил в Ташкенте. Корженевский. И он дал название в честь своей жены. И вначале он назывался «Пик Евгении», потом «Евгения Корженевской», а впоследствии уже без имени «Пик Корженевской» просто. И она на картах присутствует наравне с Лениным.
Ну, согласитесь, это первого... хоть эта женщина никому не известна, но это очень красивая романтическая история.
Безусловно.
Взять и в честь жены назвать горную вершину.
Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем на волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
Сегодня у нас в гостях поэт Юрий Ряшенцев.
Как прошла эта неделя у вас, Юра?
Ну, она разнообразно прошла. Так случилось, что заказная работа, которая у меня существует по фильму «Дружинин и Виват Анна», она на некоторое время отложилась в связи с тем, что музыка должна быть готова, она еще не готова. И у меня какие-то выбрались дни для того, чтобы пописать стихи, чего я давным-давно не делал. Я с упоением набросился на эту возможность.
А из культурных событий что-то на этой неделе произвело на вас впечатление?
Дело в том, что я посетил спектакль Большого театра Евгения Онегина. Этот шумный, скандальный спектакль.
Ну и как впечатление?
Не знаю, имею ли я право говорить после одного посещения такого спектакля, но второй-то раз я его не пойду смотреть. Мне кажется, что несмотря на талантливую работу с массовкой, которой там примеров много, это не снимает вопрос о том, для чего понадобилось авторам рассказывать историю о таком суетливом ничтожестве, каким выглядит Евгений Онегин. Именно в этом спектакле. Значит, это было из культурных событий. Ну, кроме всего прочего, я вдруг напал у себя в библиотеке на книжку, которую читал давно, это Бродский о Ване Ахматовой, и как-то посмотрел один-второй абзац, увлекся и, значит, начал ее читать, перебивая другую книгу, которую я читаю, это «Взятие Измаила Шишкина».
Скажите, а в личной, в домашней жизни произошли какие-то события?
В домашней жизни, слава богу, все как надо. Я тихонько играю в теннис, езжу в бассейн, а самое главное, что я просто работаю для себя. Это самое счастливое, что может быть.
Гостем рубрики «Моя неделя» был поэт Юрий Ряшенцев.
Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию программу «Короткие истории о любви». Слово нашей коллеге Марьяне Разумановой.
Короткие истории о любви. Светлана Аллилуева и Алексей Каплер.
Всего лишь какие-то считанные часы провели мы вместе зимой 42-43 года. Да потом, через 11 лет, такие же считанные часы в 56 году. Вот и все. Мимолетные встречи 40-летнего человека с гимназисткой и недолгое их продолжение потом. Стоит ли вообще много говорить и думать об этом?
В отличие от других своих детей, дочь Светлану, родившуюся в браке с Надеждой Аллилуевой, Иосиф Сталин любил. Тому есть немало свидетельств. Историк Рой Медведев.
У него были очень сложные отношения с первым сыном Яковом. Они не были близкими и доверительными, и их нельзя назвать отношениями любящего отца и любящего даже сына. Трудные были отношения с вторым сыном Василием, но Светлану, и когда она была маленькой, и когда она была подростком, Сталин искренне любил. Это все свидетельствуют, и сама Светлана это чувствовала. И все, кто приходил тогда к Сталину, особенно после самоубийства Аллилуевой, они видели эту любовь.
Но важный для любого подростка момент взросления, в момент, когда Светлана превратилась из девочки в девушку, стремящуюся к самостоятельности и независимости, отца рядом с дочерью не оказалось. Впрочем, по вполне объективным обстоятельствам.
В июне 41-го года вспыхнула война, и вся семья и все родственники Сталина вообще отправились очень быстро, уже в сентябре 41-го года, в эвакуацию в город Куйбышев и жили отдельно. Сталин был совершенно один в своем доме. И в течение, наверное, 2 лет он просто не знал, что происходит среди его родственников. И он потерял связь с дочерью. Ему некогда было следить за ней, он ее просто не видел. своем доме. Она росла, это был как раз период взросления, ей было 15, потом 16 лет. И вот, когда ей было 16 лет, вспыхнул, когда она вернулась в Москву впервые после эвакуации, она познакомилась с Каплером, и это знакомство переросло в роман, о котором Сталин вначале ничего не знал.
С Алексеем Каплером, сценаристом фильмов «Ленин в октябре», «Ленин в 18-м году», «Она защищает Родину» и других кинолент, считающихся образцом советской киноклассики 30-40-х годов, Светлану Аллилуеву познакомил старший брат Василий. Это было в конце октября 1942 года. Через несколько дней на вечеринке, посвященной ноябрьским праздникам, Каплер, которого друзья звали Люся, пригласил Светлану на танец.
Люся спросила меня неуверенно: «Вы танцуете фокстрот?» Мне шили тогда мое первое хорошее платье у хорошей портнихи. Я приколола к нему старую мамину гранатовую брошь, а на ногах были полуботинки без каблуков. Должно быть, я была смешным цыпленком, но Люся заверила меня, что я танцую очень легко, и мне стало так хорошо, так тепло и спокойно с ним рядом.
Алексей и Светлана старались встречаться как можно чаще. Вместе ходили в Третьяковку, в театры и на кинопросмотры. Каплер давал Светлане читать Ахматову, Гумилева, Ходосевича, приносил книги Хемингуэя и Олдингтона. Куда бы они ни направлялись, за Светланой и Алексеем всегда следовал охранник Михаил Климов, которого в своих воспоминаниях о заглавленных «20 писем другу» Светлана называет «дядькой». Над Светланой и Алексеем сгущались тучи. Сталина подробнейшим образом проинформировали о поведении дочери, и он пришел в ярость. Была ли это ярость тирана нетерпящего и тени неповиновения, или отцовский гнев? Рой Медведев.
Я думаю, что отцовского здесь было гораздо больше. И Сталина в этом отношении можно понять и оправдать. Потому что Сталину доложили об этом с большим запозданием. И он не сразу наказал Каплера. Каплеру предупредили, что он должен этот роман прекратить. Его направили даже не на передовую, но на фронт, чтобы он как бы освещал, как корреспондент «Правды», освещал события на фронте. Сталин провел несколько бесед со своей дочерью. В общем, он не действовал быстро и жестоко сразу.
Каплера вскоре отправили в командировку в Сталинград. Свои корреспонденции о Сталинградской битве он присылал в «Правду» в виде писем любимой, приводя в бешенство тех, кто знал о его взаимоотношениях с дочерью Сталина. Зато в редакции «Правды» об этом не знали, и письма с фронта с удовольствием печатали. Из воспоминаний Светланы Аллилуевой.
В конце ноября, развернув «Правду», я прочла в ней статью спецкора Каплера «Письмо лейтенанта Л. из Сталинграда». Письмо первое. И дальше в форме письма некоего лейтенанта к своей любимой рассказывалось обо всем, что происходило тогда в Сталинграде, за которым следил в те дни весь мир. Увидев это, я похолодела. Я представила себе, как мой отец разворачивает газету, и надо же было так закончить статью. «Сейчас в Москве, наверное, идет снег, и с твоего окна видна зубчатая стена Кремля. Боже мой, что теперь будет?»
Каплер вернулся в Москву в конце декабря. Они вместе встречали новый 1943 год. На довольно деликатное для сложившейся ситуации предложение начальства снова уехать в какую-нибудь дальнюю командировку Каплер ответил резким отказом. Свидания Светланы и Алексея продолжались до конца февраля. После одного из них на квартире Василия Сталина грянул гром. Каплер был арестован по обвинению в связях с иностранцами. Светлане об этом сообщил сам отец. Самым большим ударом для нее было даже не известие об аресте Алексея, а слова, которые Сталин произнес по поводу их романа.
Можно понять увлечение Светланы. Она увлеклась красивым, интересным, остроумным мужчиной. Но сама Светлана не была красивой и обаятельной девушкой, понимаете? Она не была привлекательной. И это Сталина особенно взбесило, потому что он прямо подвел Светлану к зеркалу. Сказал ей: «Посмотри на себя. Что он в тебе может найти?» Это ее оскорбило, но и она видела, что на самом деле, что она может представлять для Каплера, который окружен красивыми молодыми артистками. Она 16-летняя, не очень привлекательная девушка. Единственное ее достоинство состояло в том, что она дочь Сталина.
У меня все было сломано в душе. Последние его слова попали в точку. Можно было бы безрезультатно пытаться очернить в моих глазах Люсю. Это не имело бы успеха. Но когда мне сказали «посмотри на себя», тут я поняла, что действительно, кому могла быть я нужна? Разве мог Люся всерьез полюбить меня? Зачем я была нужна ему? Фразу о том, что «твой Каплер, английский шпион», я даже как-то не осознала сразу. И только лишь машинально, продолжая собираться в школу, поняла, наконец, что произошло с Люсей. Но все это было как во сне.
Почему Алексей Каплер столь вызывающе вел себя по отношению к Сталину? Двигали ли им любовь к Светлане и отчаянная смелость, пусть и слабая, но надежда стать зятем вождя? Или страх притупило чувство принадлежности к привилегированной кинематографической касте, и Каплер просто недооценил всю опасность своего положения? Рой Медведев.
Сталин любил смотреть фильмы, и он как бы благоволил к режиссерам. Их было не так много, 20-30 человек. Это был тогда еще очень небольшой слой людей. Сталин к ним благоволил, он считал кино очень важным, они были вполне лояльны к нему. Может быть, они чувствовали какую-то свою привилегированность. Во всяком случае, конечно, Каплер серьезно ошибался, когда он заводил этот роман, если можно так назвать.
По окончании срока ссылки в 1948 году Каплер попытался приехать в Москву, нарушив официальный запрет на посещение столицы. За это его посадили еще на 5 лет, но уже в лагерь, откуда он вышел только после смерти Сталина в 1953 году. Выйдя из лагеря, Каплер продолжал работать в кино. По его сценариям сняты такие известные фильмы, как «Полосатый рейс», «Человек-амфибия». Преподавал во ВГИКе, был первым ведущим популярной телепередачи «Кинопанорамы». Еще несколько раз был женат. Умер в 1979 году. Светлана Аллилуева впервые вышла замуж на следующий год после ареста Алексея Каплера за одноклассника Василия Сталина Григория Морозова. Каплера она видела еще один раз – случайно встретившись с ним в 1956 году на съезде Союза писателей. Короткие истории о любви. Светлана Аллилуева и Алексей Каплер.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела на «Волнах Радио Свобода» наша коллега Марьяна Арзуманова.
Я напомню, что сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередное велопутешествие по Парижу. Наш коллега Дмитрий Савицкий представит очередной выпуск своей программы «Карт-бланш». Сегодня его рассказ о Лувре. А далее программа «События недели. Особый взгляд».
У нас в гостях писатель, историк Игорь Минутко. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Итак, программа «События недели. Особый взгляд» примерно через 12 минут на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области в автоаварии погибли 3 человека, более 20 ранены. Рейсовый автобус, следовавший из Волгодонска в Ростов, опрокинулся в кювет в 7 километрах от города Волгодонска. По предварительной информации, в автобусе находились 43 человека. Более 20 человек из числа пострадавших в результате авиакатастрофы в Самаре остаются в больницах. Межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы. В результате авиакатастрофы в субботу 6 человек погибли. В Москве и других городах России проходят акции независимых профсоюзов. Участники митинга в Москве в воскресенье протестовали против нового трудового кодекса, заявляя, что он только ухудшил их положение. А в Петербурге прошел митинг профсоюзов против диктатуры работодателей. Оппозиционное объединение «Другая Россия» провела в Петербурге сегодня акцию против официальных итогов выборов в местное законодательное собрание и строительство «Газпром-Сити». В митинге приняли участие более 1000 человек. В Гальском районе Абхазии в воскресенье в результате взрыва погиб военнослужащий погранвойск непризнанной республики. Еще 4 пограничника получили ранения. В Абхазии во втором туре голосования на парламентских выборах участвуют по 2 кандидата от каждого из 17 округов, в которых первый тур не выявил победителя. В ходе первого тура 4 марта были избраны 18 из 35 депутатов парламента непризнанной республики. Командующий войсками США в Ираке Дэвид Петриус заявил, что первые выводы о результатах новой тактики американских войск в этой стране можно будет делать не раньше лета. В Ирак переброшено более 25 тысяч военнослужащих в дополнение к уже находившимся там войскам.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Через минут 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель, историк Игорь Минутко.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Строили почти что 1000 лет. Он был резиденцией королей, дворцом, крепостью. Его бросали, как надоевшую любовницу, затем приукрашивали, чтобы к ней вернуться. В итоге он стал самым большим и богатым музеем мира. Речь идет, конечно же, о Лувре. Но не только о нем, а также о крошечной церквушке Сан-Женевьев-Лексеруа, в которую король ходил пешком. Это с колокольни этой крошечной церкви, что напротив колоннады Лувра 24 августа 1572 года ударил колокол, призывая мирных католиков резать и громить еретиков, гугенотов. Так началась на площади возле Лувра по приказу Карла IX и Катрин Медичи «Варфоломеевская ночь» на языке 20 века «Идеологическая чистка, резня». Ну что ж, в путь через весенний зацветающий Париж, смущенный и растерянный после долгих месяцев климатической сумятицы. Происхождение самого слова «Лувр» не вполне ясно. По одной версии, слово «Лувр» происходит от старофранцузского «ловер» – «сторожевая башня». Укрепленный лагерь, державший осаду города, в том числе и будущего короля франков Хлодвига, также назывался «Луэр». В XII веке старофранцузское «ловер» – «луэр» уже звучало как «лувр». Но выяснить с большей точностью этимологию этого слова не удалось. В средние века в Лютеции существовало два города – острова Сите, королевского дворца, левобережных монастырей, семинарий и колледжей, и новый город правого берега, коммерции, предпринимателей и военных укреплений. Женившись на бургундской принцессе Клотильде и приняв христианство, Хлодвиг вспомнил, что город он сам осаждал с северного берега Сены и вполне логично решил это место укрепить. Так рядом с нынешней церквушкой Сен-Женевьев-Лексеруа, на нынешней же площади Лувр, возникла крепость с высокими каменными стенами и крепостным рвом, крепость, которая выдержала множество атак норманнов. Рядом с крепостью, воздвигнутой на этой местности под названием Лувр, в XII веке стояла на дороге, ведущей на запад, ставшей улицей Святого Анаре, самая большая в городе хлебопекарня. Церковь Сен-Жермен-Лексеруа, разрушенная норманнами, была восстановлена королем Робертом I, и район этот стал центром нового Парижа. Король Филипп Август обнес Париж крепостной стеной, прежде чем отправиться в крестовый поход вместе с Ричардом «Львиное сердце». Лувр-крепость был вновь укреплен, а при Филиппе Красавчике, 13 век, расширен и постепенно стал превращаться в крепость, но дворец. Королевской резиденцией Лувр сделал Карл V. Это он оградил и Лувр крепостной стеной, так что крепость стала частью города, а не укреплением его западных границ. Теперь у королей было 4 резиденции. Винсентский замок, дворец Сан-Поль в Море, дворец на острове Сите и Лувр. Карла V в наши времена назвали бы интеллектуалом. Он перевез в Лувр, в главную башню, где находились королевские покои, свою библиотеку. Согласно описи 1373 года, в библиотеке было 12 тысяч манускриптов, разделенных на 3 отдела – государственные документы, романы и тексты религиозные. Два слова о донжоне, королевской башне Лувра. Была она высотой в 31 метр и шириной в 19, и стояла в знаменитом квадратном дворе. Еще большим знатоком литературы и искусств был Франциск I, король, с которым в страну пришел Ренессанс. Он, предпочитавший свои замки Луары, приказал отреставрировать Лувр, пострадавший от столетней войны, и начал строить Фонтенбло. Древняя крепостная башня была снесена в 1539 году, и архитектор Леско стал возводить то, что стало базой современного Лувра. Я подъезжаю к набережной Лувра, от которой начинается сама улица Лувр, возле знаменитой колоннады. Справа от меня находится готическая церквушка Сен-Жермен-Локсеруа. Слева колоннада, огромные входные ворота, за ними квадратный двор Лувра и дальше его павильоны. Посередине между ними стеклянная пирамида Пея. Опс. Вся малышня по весне уже на улице, а так как 5-летние и 6-летние осваивают велосипеды, транспорт будущего, в основном учась крутить педали, но не пользоваться тормозом, происходят небольшие столкновения, как у меня сейчас с 4-летним карапузом, вряд ли ему больше. Как всегда, в Лувре тьма, тьма народу. Это просто по нашим временам некий Диснейленд. Я прожил мои первые 11 лет на правом берегу Сены, совсем рядом с Лувром. И сюда, в квадратный дворик, приходил играть во фрисби с приятелями из сборной Парижа. В те времена охрана к нам относилась скорее с симпатией. Нынче здесь, оп, не сыграешь. Но это последствия не только расширение самого Лувра, но в первую очередь угрозы террористических актов. За всем и всяким в Париже идет наблюдение. И уж, конечно, за такими, как говорят в одной стране, важными гособъектами. Совершенно непонятно, что делать с этим неожиданно ярко-синим небом и бурным цветением. Нынче все цветет одновременно и вперемешку. И форзиция, и сакура, и крокусы, и незабудки, и прочие цикламены. Вот, пожалуй, здесь во всех смыслах я и остановлюсь. На следующей неделе окончание рассказа о замке и дворце Лувр. А на прощание я загляну под своды королевского прихода Сен-Жермен-Л'Оксеруа. Прабабушка нынешней была круглой, как святая гробница в Иерусалиме. Возведена она была в VI веке и через 100 лет обветшала. На ее месте и построил Роберт I уже не бабушку, а мать нынешней, которая продержалась до 8 века. В 8 мы начали строить готическую красавицу, возле которой я и стою. Ее пытались приукрасить и перестроить много раз, но ее уютность и готическая красота выжили. Хотя исчезли 4 звонницы и зазубренный шпиль, и фигуры святых на вратах. Но об этом через неделю. Всех вам благ, чао, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» писатель, историк Игорь Минутко. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сейчас Алексей Кузнецов представит краткий обзор «События недели».
В субботу в аэропорту Курумыч города Самара произошла авиакатастрофа. При аварийной посадке самолета Ту-134, принадлежавшего авиакомпании «Ют-Эйр», погибли 6 человек, более 20 получили ранения. Партия «Союз правых сил» объявила, что будет в судебном порядке оспаривать итоги выборов в законодательные собрания Московской и Орловской областей. По мнению СПС, официальные результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о многократном, в среднем в 10 раз увеличении штрафов. Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». Касьянов назвал решение суда политически мотивированным и сообщил, что будет обжаловать его в вышестоящих инстанциях. Сенат американского конгресса отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Демократы предлагали уйти из Ирака уже к концу марта 2008 года. В Будапеште в четверг вечером около 100 тысяч сторонников правой оппозиции собрались на антиправительственный митинг. Главное требование — отставка премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчиня. В Польше вступил в силу закон о люстрации. Он предусматривает смещение с руководящих постов тысяч людей, которые в годы коммунистического режима сотрудничали с секретными службами. Европейская комиссия выразила сожаление в связи с принятием этого закона. Комитет Совета Европы по предотвращению пыток подверг резкой критике нарушения прав человека в Чечне. Как говорится в заявлении комитета, заключенные в Чечне продолжают подвергаться пыткам и жестокому обращению. Александр Вишняков, который был бессменным главой Центра избиркома с 1995 года, покидает этот пост. Его имя отсутствует в новом списке членов ЦИК. Полномочия нынешнего состава Центра избиркома истекают 26 марта. Олимпийские игры 2012 года в Лондоне обойдутся в 9 с лишним миллиардов фунтов, заявило правительство Великобритании. Это почти в 4 раза больше, чем первоначально предполагалось. И последнее, исполнилось 70 лет со дня рождения российских писателей Валентина Распутина и Владимира Маканина.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. 8-800-200-22-12 – это телефон нашего прямого эфира, по которому мы, как обычно в это время, предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю Игорю Минутко, писателю-историку. Игорь Александрович, прошу вас.
Ваша версия главных событий.
Даже не знаю, честно говоря. Если вот по тем вопросам, которые здесь поставлены, ну, наверное, можно поговорить о том, что у нас называется выборами, что вот подведение этих итогов, это, наверное, такой, ну, вопрос, во всяком случае, который кому не безразлична судьба нашей страны, он интересные. Вот, ну, по этому поводу можно что-то сказать.
Ну, прошу вас.
Давайте с этого и начнем.
Ну, понимаете, в принципе, я бы сказал, что у нас истинные выборы давно закончились, а уже вот при новом президенте последнем, при Путине, не новом, а последнем, это уже фикция. И вот мы эту фикцию наблюдаем. И всегда выборы будут сделаны так, как и победят те, кого хочет видеть победителем Кремль. Это моя глубокая убежденность в этом. И эти выборы это все подтвердили. Единая Россия, в общем, триумфально победила везде почти. То есть везде она победила. Очень еле-еле кое-где вот Союз правых сил переступил. Ну, поможет еще попасть в эти 7%, в чем я, в принципе, их добьют потом уже в конце. Они не то, что не нужны. Нужна, конечно, какая-то оппозиция. Может, это будет сыграно. Короче говоря, эти выборы подтвердили только одно. Народ уже это все понял. Никто его уже не сможет обмануть. Кто-то придет, кому-то нравится, значит, вот правящая партия, созданная сверху. Теперь две, кстати, партии, в общем, играющие в одни и те же ворота, в президентские. Печально все это, в общем. И то, что вот Союз правых сил собирается, ну, что ли, подавать там в суд, дальше, в высшие станции. Хорошо, пусть это будет. Хотя бы, по крайней мере, те люди, которые не отказались и никогда, наверное, не откажутся, вот я им к ним принадлежу, которые стоят на либерально-демократических позициях, все-таки пусть страна знает, что все-таки мы есть. Нас еще совсем, так сказать, не отодвинули. И эти все ребята это доказывают. Так же, как это доказывает Яблоко. Уж что-что, вот то, что произошло в Петербурге недавно, это просто печаль большая страны. Это все ведет к апатии в обществе. Мы просто, когда нас уже так открыто, ну, все это делается на глазах, я не знаю, печально.
Ну что ж, действительно печально, если все так и есть, как вы считаете, и, вероятно, вы согласны с точки зрения СПС о фальсификации результатов выборов в иных, в некоторых регионах, по-моему, два называется региона, хотя я не знаю, сможет ли с документами, с фактами в руках СПС доказать фальсификацию, но, как говорится, случай это одно, а система совсем другое.
Ну, я вам хочу сказать, пусть это будет, но они не докажут, на мой взгляд, вы вспомните потом.
Игорь Александрович, а вот фактически уход со своего поста главы Центра сберкома, Центра сберкома Александра Вишнякова, как вы это событие расцениваете?
Это подготовка к выборам?
Безусловно.
Будущего года.
Это несколько, смена команды. Вишняков сделал свое дело. Надо сказать, что он на этом посту был очень таким точным работником оттуда сверху. Он все делал хорошо и умел это как бы представить, что вот демократия развивается, что все по закону. Но, наверное, как говорится, Мавр сделал свое дело. Он забыть не будет. Его никуда не отодвинут далеко. Он получит хорошее место. Это та обойма, из которой люди, пока эта власть есть, не выпадают.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. То есть могут резко возрасти суммы штрафов. Но поможет ли это исправить ситуацию на российских дорогах? Игорь Александрович, вот вы автомобилист?
Ну, автомобилист, конечно, так. Езжу иногда.
Как вы считаете, вот если будут штрафы там в 5-10 раз больше, это чему-то поможет?
Это поможет еще лучше, еще больше обогащаться тем людям, которые стоят с жезлами. Потому что в 10 раз в некоторых случаях это повышается все. Вы представляете, какие это, в общем-то, штрафы? И богатым людям это, ну, на иномарках, которые могут, это, они не будут эти платить деньги, они откупятся. Это логика этого. Надо что-то другое менять, в общем-то. И, наверное, в 10 раз, вот, лучше в 10 раз больше платить вообще вот нашим, значит, гаишникам высшим КПДД. Не знаю. Я логики я тут не понимаю. Повышается, в общем-то, и страдают в конечном счете водители. А вот я на своей там оке, предположим, меня там остановят, и это такой штраф заварят. Так.
А вот я слышал такую версию событий, что может быть введена дифференцированная структура штрафов. В некоторых странах в мире такое делается.
Так и должно быть.
Зависит от дохода. Кто больше зарабатывает, у кого выше социальный статус и, соответственно, материальный.
Но, Алексей, вы не забывайте о том, что в России это достаточно трудно определить еще ко всему прочему.
Совершенно.
Трудно, да, согласен, но трудно не значит невозможно, как писал Довлатов.
И он был прав.
Нам дозвонился Владимир из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А не бросить ли нам особый взгляд на попытку свалить товарища Зурабова? Кто может поручиться, что это не происки претендентов на президентское кресло? Поясню. В такой таинственной команде, как нынешний кремлиналитет, никогда точно не узнаешь, кто есть кто. Вот ведь и пост всесильного Туркменбаши унаследовал скромный министр здравоохраны.
Ну, это интересная параллель,
нет, так, простите,
прямо.
То есть я так, если правильно понял молодого человека, он предполагает, что это, может быть, готовится, так сказать, вот, стать президентом Зурабов? Или так это прозвучало?
Ну, видимо, имеется в виду, да, что Зурабов не то что готовится, а, может быть, он имел неосторожность как-то дать понять, что он бы не прочь. Я, честно говоря, не слыхал таких.
Ну, это смешно, но разве можно допустить, что народ, каким бы он ни был, проголосует за Зубара?
Вообще
фигура, между прочим, очень загадочная. Он как сидит, так и сидит. Сыграли в свои игры облпарламента, там вообще во главе нашей Думы говорил, что все, вот пусть он немедленно уходит, а заявляет, сидит и сидит. И вот все говорят, все, на нем сидит уже, вот что я не могу понять.
А может, причина в том, что просто никто не хочет на этот пост идти? Неблагоприятная должность.
Свято место пусто не бывает.
Да, найдется, думаете, желающий.
Конечно, всегда.
Ну что ж, еще один звонок. Николай из Московской области. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня от вопроса к гостю. Вернее, даже вот не вопрос, а предложение как бы вот ко всем. Вы знаете, вот у нас слово «президент» само по себе как-то оно не очень-то солидно звучит. Вот есть президент даже фирмы какой-то, допустим, или более мелкие структуры. Ну, а президент страны – это как-то не по-нашему. Давайте к корням вернемся. Я вот предлагаю сделать просто, называть не президента, а верховный. И, в общем-то, и солидно и звучит, и по-нашенски, так сказать, по-русски. Как вот вы считаете?
Верховный президент или просто верховный?
Верховный правитель.
Верховный правитель.
Так, отбросить слово президент.
А царь? Не проще
убрать эти заимствования дурацкие совершенно.
Нет,
убрать их.
Николай, ну а царь к царю имеет смысл?
Ну, царь делать? Пока еще рано, не все созрели. Я, в принципе, не против самодержавия, если это будет действительно русский царь. Ну, я не знаю, сейчас пока рановато говорить, надо бы здесь кое-что, так сказать, то есть рановато, да.
Простите, а вам не кажется, что это несколько как-то непривычно было бы сейчас звучало, что верховный управитель, как вы сказали, Путин, или верховный главнокомандующий, он остается главнокомандующим?
Нет, это не главнокомандующий, это просто верховный правитель, это несколько ново звучит, поскольку после царя у нас, ну, в основном генсеки или президент, ну, это вообще не по-русски.
А что изменится от этого, скажите?
Это новое вино в новые мехи. Я считаю, что многое изменится. Дело в том, что слова очень много значат. Энергетика слов пока еще до конца не исследована. Вы сами знаете об этом прекрасно.
Я в затруднении, честно говоря. Как ответить?
Ну, давайте тогда послушаем еще один звонок. Эмилия Васильевна из Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотя проходит время, и, может быть, события за неделю... Есть события за неделю, но мне 70 лет, и я сама, случайно попав на марш несогласных на Невский от начала до конца, я думаю, мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь. Я увидела, как бросили ОМОНовцев, именно бросили на стариков, старух, нормальных молодых ребят. Это просто жутко, это страшно, это... Губернатор, которая шла на выборы, она еще выбрана этими людьми. Президент тут ни при чем. То, что он ее переназначил, конституция не изменена. Использовал президент только убийство детей Беслана. Это страшно и позорно. И вот второе, то, что бросили на стариков и старух безоружных, несчастных... буквально вот людей. И то, что в этот раз сегодня разрешили снова официально, и как я слышала, я не смогла пойти, я слышала, привезли ОМОН с Северной, что ли, Осетии. Теперь что, Кадырова привезут? Это ужас, это страх. Страх действительно, им нужно призвать всех на защиту России, именно России. И либо президент, либо губернатор виновны, но допускать до такой жизни, что люди вышли на улицу безоружные, а на них пустили ОМОНовцев. У меня на глазах ОМОНовцы хватали стариков и старух. Мне самой, я повторяю, 70 лет. Я такого со времен Сталина, да и вообще при Сталине не было.
Эмилия Васильевна, спасибо. Мы поняли вашу точку зрения. У нас не так много времени. Марш несогласных действительно остается по-прежнему одной из серьезных тем российской жизни.
Он остается, но кто об этом знает? Показали все правительственные каналы, хоть чуть-чуть, хоть один сюжет. Где-то, по-моему, только мелькнуло. А ведь это действительно, вот сейчас это крик души, вот это то, что сейчас женщина сказала. А никто не знает.
Я думаю, что знает много народу. В прошлое воскресенье мы обсуждали с представителями интернет-сообщества, где очень много было и звонков, и людей, которые участвовали, людей, которым было это интересно. Я думаю, что не только пока имеют вес правительственные СМИ.
Алексей, все-таки интернет – это для продвинутых. Огромная Россия от океана и... западных границ простая. Этого не знает.
Смотрит телевизор.
Смотрит телевизор, увы.
Тем не менее, и по телевизору тоже было сообщение. Давайте договоримся о том, что сообщали, но сообщали мало.
Ну,
вот
почти
такая
не знаю.
Формулировка, я думаю, устроит и всех нас.
Два юбилея исполнилось 70 лет со дня рождения Валентина Распутина и Владимира Маканина, писателей. Игорь Александрович, вот как вы оцениваете роль этих писателей в жизни российского общества, их место в культуре?
Я больше могу сказать о Валентине Распутине, с которым мы, ну, было время, дружили и как-то общались. Письма у меня есть от него. Валентин Распутин, что бы ни происходило, останется в истории нашей литературы и вообще России, как выдающийся писатель, безусловно, особенно первое его произведение, начиная с повести, по-моему, называлось «Деньги для Марии». Да. Ну, а потом «Прощание с матерой» — это классика.
«Живи и помни».
Так оно и есть. «Живи и помни». Потом нечто. Все-таки люди меняются, и я очень сожалею, конечно, что вот мы как бы два союза писателей, мы с Валентином в разных союзах. Но это, наверное, такова наша жизнь. Есть такая патриотическая Россия, я не всегда, это хорошее слово, она у нас, так сказать, вот неправильно говорить, что там. Я только знаю одно, что Валентин Распутин, у него открыт такой сет, он болеет за Россию, но болезни бывают разные. Вот, и в последнее время как-то мы-то, он в одном союзе, я в другом. Ну, расклад такой сил, это неизбежно. О Маканине я могу сказать меньше, но мы с ним знакомы тоже. Это оба эти писатели, они не то что там знаковые, это писатели, которые останутся и будут их читать, и, в общем, это достояние.
Ну, безусловно, России. Да, наши поздравления с юбилеем.
Безусловно.
Не хочется на тяжелой ноте завершать разговор, но, тем не менее, субботняя авиакатастрофа в Саратове очень громко прозвучала, и вновь погибшие, и вновь вопросы о надежности российских самолетов, вообще об авиапарке. Вот вы, например, летаете самолетами российских авиакомпаний? Приходится?
Ну, когда деваться некуда, то летаю. Например, вот в Штаты, когда только там, я не знаю, по-моему, только Аэрофлоты есть, других нет.
Ну, почему? Авиакомпания Дельта существует.
Значит, это я попадал дважды. А так я, честно говоря, стараюсь, если можно поехать на поезде, хотя тоже, черт его знает, что может случиться, но что-то это все... Страх. На хорошей ноте не получается,
удается,
Леша.
Да.
Но просто что весна наступила. Что... Еще тот дачный вопрос был хороший на Попову, но уже мы не успели.
Дачный сезон Михаила Касьянова, можно так это кратко оценить эту ситуацию, но действительно делать нечего. Отдать дачу, не отдачу, а это так в двух словах политическое, есть подоплека в этом деле?
Это наверняка политическое. Я прям хочу, можно у всех отобрать дачу. Вот этот человек не нужен, плохо, все, у всех можно отобрать, это ничего не стоит.
Давайте не будем отдавать дачи, особенно если они нажиты честным трудом.
Я свои не отдам.
Хорошо, не будем.
Спасибо, Игорь Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель, историк Игорь Минутко.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Париже и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Марина Стаун, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
25 марта на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день». Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а через 8 минут, сразу же после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода», вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» член Комитета по безопасности Государственной Думы России, лидер партии «Свобода и народовластие» Виктор Черепков. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Возможно, нам следует в какой-то мере пересмотреть свои цели в Ираке.
Нас остановил таможенник и спросил, есть ли валюта.
В акции протеста у здания парламента приняло участие около 1000 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всеобщий запрет на курение в общественных местах принес бы значительные выгоды.
Тесты по-русскому для чиновников будут введены уже в этом году.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.